Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, вновь с большой радостью я приветствую нашего постоянного автора, представителя издательства «Вече» Владимира Матющенко, который организовал серию «Мастера приключений» в издательстве «Вече», и мы говорим о книгах, объединяющих нас своей общей фабулой. Это историческая тема, конечно же, насыщенные приключениями. Это выдающиеся авторы, подчас незаслуженно забытые, не только в России, но и у себя на родине. Владимир, я знаю, являетесь настоящим энтузиастом своего дела. Вы подготовили массу интереснейших изданий, которые продолжают серию «Мастера приключений». Она, если я не ошибаюсь, уже, по-моему, насчитывает 15 лет, да?
Да, конечно, меньше, но она появилась в 16-м году. 8 лет, да? Ну, уже 200 томов вышло.
200 томов. А я помню, когда еще были киоски «Союз Печать», к сожалению, сейчас их не существует, в Сергиевом Посаде, как мы охотились за каждым очередным выпуском. Практически это была, по-моему, неделя или через неделю.
Да, сначала совершенно, вы правильно заметили, сначала была каждая неделя по книжке и 4 книжки в месяц. И это было очень тяжело. С иллюстрациями такой проект я, конечно, сразу-то согласился, а потом понял, что так можно и быстро закончить свою биографию вместе с этой серией. Но потом стало по 3 книжки в месяц, потом по 2, сейчас, к сожалению, по 1. Стареем.
Мы не стареем, потому что планы наши все равно необъятные. Я знаю, что наверняка в ваших планах очень много хорошей литературы и хороших авторов, и хороших произведений, которых хватило бы не на одну серию «Мастера приключений». Мы говорили в прошлой передаче о выдающемся французском романисте Поле Фивале и даже сравнивали его отчасти с Александром Дюма по производительности, скажем так. И мы говорили о выпущенном в серии «Мастера приключений» издательства «Вече» романе «Фея Дюн». «Фея Дюн» – это первая книга из серии «Легенды Мон-Сен-Мишеля». А сейчас передо мной лежит новый том, который называется «Железный человек», автор тот же Поль Фиваль. Это второй том из дилогии «Легенды Мон-Сен-Мишеля», завершающий эту дилогию. А может быть, скажете несколько слов, что ждет читателя, который откроет эту книгу «Железный человек»?
Ну, «Железный человек» – это продолжение с героями предыдущего романа «Фея Дюн». Это такое своеобразное 20 лет спустя, но на самом деле там прошло, по-моему, 18 лет. Герои постарели, не все дожили до второго тома, к сожалению. Но приключения продолжаются, но это уже совершенно другие приключения. Две совершенно разные по тональности книжки. Первая, «Фея Дюн», это более такая легкая, таинственная, романтичная история любви. А «Железный человек» без любви там тоже не обошлось, но это более такая мрачная готическая сага с политическими интригами, но чем-то напоминающая все-таки гениальную графиню де Монсоро Александра Дюма, потому что там в «Железном человеке» появляется интересный герой карлик, который похож чем-то на Шико. И есть оппонент, герой, болтливый монах, чем-то напоминающий брата Гаранфло из той же графини де Монсоро и 45. Они, правда, не то чтобы друзья, они так встречаются редко, в отличие от романа Дюма. То есть роман-то, конечно, не повторяет
вообще. Ну уж, конечно, Фиваль не списывал у Дюма.
Никто, нет, он, конечно, не списывал, но здесь чувствуется, мне так кажется, нигде я этого не проверял. То есть то, что я читал об этом романе, нигде этого не сказано, но чувствуется, что, конечно же, Фиваль, как и все в то время, читал эти романы, и, естественно, они на него как-то повлияли. Но надо сказать, что и сам Фиваль влиял на Дюма, да еще как. Например, когда, я сейчас не помню точно, какой роман Фиваля, но, по-моему, это роман «Сын тайны» вышел, критики, значит, литературные того времени обвинили Фиваля в том, что он взял идею... А, это был не «Сын тайны», это был... Да, правильно, «Сын тайны». Сказали, что он взял идею графа Монте-Кристо у Дюма, а идею двух сироток, там, двух девушек, из романа Эжена Сю «Агасфер». Фиваль прямо в газете сказал: «Дорогие мои читатели, я совершенно с вами согласен, вы очень метко заметили. Я, конечно, заимствовал этих героев у Александра Дюма, и уже ношу. Только я их заимствовал авансом заранее, потому что мои произведения были написаны раньше, чем эти романы. Он имел в виду роман «Лондонские тайны», где появляется главный герой, зовут маркиз Рио Санто. Вот немножечко задумайтесь. Монте-Кристо и Рио Санто. Там очень много чего похожего, поэтому литературоведы уже позднее начали предполагать, что, конечно же, не исключено, что Дюма читал роман, как и тогда все эти лондонскими тайнами зачитывались, который был раньше, чем граф Монте-Кристо. И не исключено, что либо история, как у Дюма появился граф Монте-Кристо и название Монте-Кристо, связанное с островом, это известная, да, история, это исторический факт, они вместе там с этим, с Филиппа Орлеанского, с одним из сыновей плавали, охотились там недалеко от Марсели, этот остров увидели, им понравился этот красивый остров с загадочным названием «Гора Христа», Монте-Кристо, да, и они решили, Дюма сказал, я в честь нашей встречи, вот этого путешествия, назову какую-нибудь книгу этим именем. Но, тем не менее, как бы там есть какие-то похожие сюжетные линии, которые были уже у Фиваля прописаны. Более того, у Фиваля до Дюма была замечательная новелла, которая у нас уже выходила в серии «Клуб тюленей». Вот там калька истории Монте-Кристо и мести, ну, по-другому, но там она есть уже до Дюма. Хотя Дюма пользовался мемуарами комиссара полиции Жака Пише, откуда он взял идею графа Монте-Кристо и его судьбы. Но, тем не менее, как бы у Фиваля, вот, кстати, я не знаю, пользовался ли Фиваль для своей новеллы этими мемуарами Жака Пише или где-то еще услышал, потому что это такой бродячий сюжет, его можно где-то, что-то у кого-то могло и повторяться, еще другие судьбы. Поэтому вот как бы, но тем не менее, то есть я к тому, что Фиваль очень много сам чего раньше Дюма сделал, но, естественно, как умные люди встречаются и друг на друга могут влиять. Вот тут случай, когда не исключено, что на железного человека, даже наверняка, графиня де Монсоро оказала влияние. Но история совершенно другая. Герои, характеры отдаленно могут по темпераменту напоминать, но по поступкам и по каким-то там своим повадкам даже это совсем другие герои. Тем и интересен. Ты как бы что-то узнаешь, ты понимаешь, что это тебе нравится, твое родное, но ты понимаешь, что это совсем другое, и ты не знаешь, что будет на следующей странице, там за поворотом. Всегда тайна, интрига. Это очень увлекательный роман.
То, за что мы и ценим всю серию «Мастера приключений». Вы сказали «Сын тайны». Меня тут же побудило перелистать на страницы с библиографией, которую мы, кстати, приводили в одной из... В нашем предыдущем разговоре. И колоссальные библиографии о Поле Фивале. А, кстати говоря, в 1846 году, вы указали, вышел «Сын тайны». Но почему-то он переведен «Сын тайны», а в оригинале звучит как «Сын дьявола».
Да, именно так. Но мне кажется, «Сын тайны» более интересное, нейтральное название, чем вот такое будоражащее умы, особенно нездоровое, чем... То, что вы сказали, потому что «Сын дьявола», ну, это как-то слишком в лоб и так. У него, кстати, несколько таких названий у Фиваля есть. И вот это название «Сын тайны» было на русском языке, появилось в 19 веке при жизни Фиваля. Это дореволюционный перевод. Так,
современный... А он выходил роман, да?
Да, вот именно под этим названием в 19 веке на русский язык перевели этот роман. И с тех пор второго перевода не было.
А объем, если сравнивать огромный, с графом Монте-Кристо?
Огромный, да, примерно такого же объема. Это толстенный роман. Я сейчас так вот навскидку вам точно не могу сказать подробности, но у меня вот такая, я много про Фиваля читал разного материала, и вот там целое было какое-то карнавальное шествие на вроде рекламы, что вот такой роман будет у Фиваля. Тогда вообще реклама была очень странная. И вот люди в каких-то там костюмах, масках, ну, никто... Шли по улицам, люди на них смотрели, что это такое, говорили. Вот роман Фиваля, «Сын тайны». На плакате было, на транспаранте написано, ну, видимо, «Сын дьявола», не знаю. И, наверное, они все были в шоке и вот как бы думали, что это такое. Ну,
что каждая книга так представлялась? Интересно.
Нет, такое делалось не часто, но вот у меня на памяти, сейчас я вам навскидку приведу второй похожий случай. Замечательный писатель Эмиль Габарио, отец французского детектива. Он в нашей серии тоже два романа, три романа печатались. Вот, кстати, он был секретарем у Поля Феваля. И многому у него научился, о чем искренне признавался. И Феваль точно так же искренне писал в предисловиях разных о своем замечательном ученике Эмиле Габарио и секретаре, и друге. Вот. Так вот, когда Эмиль Габарио придумал своего Шерлока Холмса, еще до Шерлока Холмса, сыщика господина Лекока, он пошел, так сказать, он нарушил хронологию, там очень сложные, всего 5 романов, но они написаны хронологически по событиям внутренним, не по порядку. И вот когда появился последний роман, который Феваль начал писать вторым, но отложил в стол, он назывался просто «Месье Лекок», «Господин Лекок». Писатель тогда еще только-только набирал.
Нащупывал.
Популярность в народе, да, его еще не особо знали, ну, кто-то знал, кто-то не знал, то есть, грубо говоря, это не был еще, так сказать, отец французского детектива, ну, условно говоря, это еще не был, вот, скажи сейчас Дюма, все сразу поймут, «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», да, скажи «Лев Толстой», «Война и мир», то он еще не был вот таким, поэтому неожиданно, рано утром, на всех тумбах, вот как у нас раньше, там цирк, там на арене цирка, да, вот эти круглые были, вот на таких же тумбах, фотографии, может, где-то в интернете я встречал, было написано по диагонали, по вертикали, всякое, в разных направлениях, одно только слово: «Господин Лекок, господин Лекок, господин Лекок». И больше ни слова, ни Габарио, ни книга, ничего. По-моему, только дата какая-то была. Люди выходили на улицу, думали, что это, кто этот Лекок? Что это значит? И вот как бы им стало навилось интересно. Это такой был ход рекламный, придуманный его издателем.
Но он долгое время потом с ним и ассоциировался.
Конечно, он и до сих пор это главное.
Как Шерлок Холмс, да?
А даже Шерлок Холмс упоминает о Лекоке в «Этюде в багровых тонах». Также его на героя Эдгара По, Агюсте Дюпене упоминает. Так что... как бы Лекок стал потом величайшим сыщиком, и он в плеяде навсегда уже остался, великих сыщиков. Другое дело, что у нас он не очень хорошо известен в наше время, к великому сожалению. Ну, может быть, нам повезет, и когда-то мы узнаем еще несколько историй, связанных с Лекоком. Хотя до революции практически все переводилось, но с большими, огромными сокращениями. Роман «Господин Лекок», который вот так рекламировали, в 19 веке на русском языке был практически в половину урезан.
А почему?
Вот честное слово, я читал этот урезанный перевод, я просто в недоумении разводил сам перед собой руками, ну просто бред какой-то. Потому что там выброшено очень много интересного, и самое главное, он обрывается, там даже концовка зачем-то отрезана. Причем, по-моему, полстранички, что ли, ну страница. То есть внезапно обрывается, этот урезанный перевод публиковался где-то в начале, по-моему, 2000-х или в конце 90-х. Его можно найти, но не советую его читать, потому что впечатление будет так себе, я бы даже сказал, ну, это не роман, это какой-то вот от него отголосок, огрызок, я не знаю. Ну, вот мы готовим полный перевод, роман очень большой. Работы много, причем он не похож на другие романы из этой серии. Здесь одновременно и детектив, и исторический роман. Может быть, поэтому Габарио его бросил, он его задумал вторым, но он у него получился пятым. Он написал первую детективную часть, отложил, а через много лет вернулся и написал флешбэк исторический. И получился такой странный роман. Не знаю, как у нас его воспримут в полном формате, но на Западе, во Франции, в частности, это считается вот главным его произведением, и с этим ассоциируется. Мне он тоже очень понравился. Не знаю, как кому из читателей. Ну, то есть там есть и детективная часть, и есть историческая. Вот она такая.
Ну, Габарио, хорошо, а «Сын тайны» будет опубликован?
Ну, очень бы хотелось, но пока вот нового перевода не заказывали, со старым надо работать, потому что я не проверял точно, но думаю, лакуны даже при большом объеме там есть. Начало я читал, великолепное начало. Да, это похоже на «Граф Монте-Кристо» и на «Парижские тайны». Там три красных человека появляются таинственных. Там таинственное такое, типа, ну не собаки Баскервилли, но тоже такая легенда связана с одним родом. там куча перипетий, куча героев. Действие начинается, по-моему, во Франкфурте на Майне, потом во Францию переносится. Там вообще панорама событий, как бы так, локаций, море интересных, неожиданных. Вообще Февали удивляет, у него есть романы, допустим, ну, как бы, он как бы француз такой весь, да, Британию любит, свою любимую. И вдруг раз у него то в Австралии события, то в Америке, индеец появляется, как будто бы он начитался Купер. То есть он не чужд эксперимента, и чем и радует, потому что, ну, ты понимаешь, что это просто, вот, я всегда называю таких людей человек эпохи Возрождения. Он как бы он и астроном, и он и художник, он и химик, физик, и архитектор, ну, вот как все эти великие, да, были в эпоху Возрождения, они все умели. Так же и здесь у него в голове куча, вот, он не занимается только одной своей страной любимой, да, то, что он знает хорошо, он еще идет куда-то, весь шар земной хочет исследовать, рассказать что-то новое, сам себе сверхзадачи ставит, преодолевает их, хорошо или плохо, но старается быть все время, сам себя еще удивить. А если себя удивишь, то и читателя, наверное.
Владимир, конечно, вопрос такой, наверное, довольно дилетантский, но, тем не менее, многих он интересует. А вот по мастерству изложения, по, скажем так, литературным особенностям или талантам, не только по сюжетной линии, а отличается ли сильно Поль Февраль от Александра Дюма?
Ну, конечно же, он отличается, но не сильно. Ну, или как сказать, местами сильно, местами не очень. Иногда кажется, что дух гениальности над Февралем, конечно же, обязательно витает. Ну, например, у Февраля есть за что его упрекнуть. У него бывают такие немножко романтические длинноты, на мой взгляд. Кому-то это может понравиться. У Февраля абсурдный юмор. А у Дюма я такого редко встречал. У Февраля есть и не абсурдный, и абсурдный. А вообще он как стилист, конечно, разный. Вот Дюма, конечно, в этом классе, ну, просто идеальный, мне кажется, автор. А у Февраля есть... Ну, как некоторые вот говорят, длинноты. Но у него есть очень классные находки, метафорические фразы. Ну, просто, ну вот я, может, приведу парочку-тройку. Да? Вот, например, в «Фее Дюн» есть такая фраза. Брат Бруно, там, болтун. Мне до него далеко, сами понимаете. Но, тем не менее, вот это всем болтунам обычно хотят заткнуть рот. Вот, вот этот брат Бруно, он знает «Тысячу и одну ночь» всяких историй. Он постоянно их рассказывает, все уже от него устали. Говорят, все, замолкни. И вот, там такое событие, значит, ему говорят, расскажи нам историю Туанон Басле, хором закричали собравшиеся. Впервые в жизни брат Бруно понял, до чего приятно заставлять себя упрашивать. Он начинает кабениться, а потом говорит, всю свою жизнь он пытался рассказывать истории, но ему немедленно затыкали рот. И вот, наконец, настал его час. Как только он твердо решил молчать, как рыба, так сразу люди стали умолять Бруно открыть его многострадальный рот. Это одна про многострадальный рот болтуна. Вторая, например, в «Железном человеке» на того же брата Бруно, который появится во втором романе. На Бруно обрушились капли дождя, каждая величиной с IQ. Просто вот маленькая фраска, но это вот такая искорка, которая делает хорошую литературу хорошей. Мастерство показывает. Или там дальше будет фраза «Дело-то, похоже, темное, как мешок с углем». И вот там таких вот штучек, дрючек, прибауток, интересных фраз море. У Дюма этого тоже встретишь, поэтому ты понимаешь, что это брат такой, на равных, а не где-то. Ну, можно сказать, кто из них лучше, хуже, это уже каждый пусть сам решает, но то, что это мастер слова и настоящий писатель от Бога, это тут не надо. Вот еще такой роман «Капитан Фантом». Кстати, в перспективе. Часы в кабинете только что пробили полночь, и воздух, потревоженный боем часов, все еще продолжал трепетать. Ну, пожалуй, с цитатами хватит.
Поэтому... За что мы и любим такие произведения и таких авторов, потому что мы сами и совершаем эти все путешествия, и получаем невероятное наслаждение от разных исследований, авторских в том числе, и узнаем очень много нового из вот этих географических широких приключений и открытий. Это ведь тоже очень важно.
Совершенно верно. Поэтому вот как бы... Всегда удивляет, когда вот ты встречаешь людей, которые говорят, вот мой круг интересов уже сформировался, и мне не надо ничего нового. Вот я люблю там Жюль Верна, Конан Дойла, да, ну там, к примеру, Сабатини, и с этого, ну зачем мне нужны еще имена? У меня вот эти есть, я их буду перечитывать. Я согласен, перечитывать это великолепно, потому что с первого раза многое промахнешь, не поймешь, и где взять время на это все. Но ты понимаешь, что каждый из этих умнейших людей, он же не знает многого, да, и что-то он даже вообще в этом направлении не разрабатывал, не, грубо говоря, он тебе все равно весь мир-то не откроет. А всегда интересно узнать побольше, особенно если есть такие авторы, которые вдруг окажутся тебе близки. Ты можешь всю жизнь пробегать мимо них. Вот этого и не хватает порой, когда ты старых добрых авторов, так сказать, из небытия пытаешься вытащить, а многие отмахиваются, говорят, ну это какой-то старье, раз он малоизвестный был или вообще неизвестный в советские времена, значит, он того и не достоин. И не надо вообще, зачем вы этот нафталин достали, сдули пыль. Кому это интересно? Только архивариусам, историкам литературы. Ну, вот пусть они и занимаются.
Я думаю, сейчас мало таких врачунов все-таки, а?
Ну, я встречал таких.
Да. Ну, вы тронули больную тему перечитывания. Я тут открыл, у меня жена начала перечитывать наш восьмитомник Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Какие-то вещи, конечно, я читал и неоднократно читал, какие-то еще даже не успел прочесть. Я помню, как я купил это издательство «Терра», восьмитомник, в 18-м году. Но тут вдруг открыл второй том «Песочный человек», которого я читал вроде бы вдоль и поперек. Слушайте, совершенно другая проза, совершенно другое изложение. И я задался вопросом, в чем дело? То ли ты смотришь на мир совсем иначе, спустя какие-то годы, то ли автор открывается какой-то другой своей гранью. В чем волшебство вот этих вот удивительных писателей, каким был, собственно говоря, Гофман был, кстати, и не только писателем, это выдающийся композитор и философ, и исследователь, и натуралист, насколько я знаю.
Да, согласен с вами, Гофман, это вот тоже человек эпохи Возрождения, он мог много чего, иногда кажется, что он мог все, и все это интересно, здорово, оригинально, то есть вот условно говоря, он мог бы в любой из этих профессий стать великим, но он одновременно все делал, и не скажешь, что он это делал как бы шаляй-валяй, лучше бы он одним занимался. Молодец. Ну вот тогда вот и думаешь, что раньше как-то люди вот более были открыты, что ли, к познанию, к вот к новому, к какому-то вот... Ну, то есть, они не ленились.
И к самообразованию, да, в том числе.
Самообразование. Вообще же раньше смотришь, что вот, вот гувернеры какие-то там приходили, а потом они в университет поступали, там, делали карьеру, а потом вообще могли уйти вообще не тому, что их учили, а какие-то свои совершенно мощные открытия делают в другом направлении, находят себя... Ну, сейчас, наверное, конечно же, тоже такие есть, но мне кажется, вот по истории так, таких раньше было больше, и вообще как-то мир бурлил, как-то вот открывался, самореализовался, а сейчас вот иногда кажется, что все, вот не зря придумали общество потребления. Вот сейчас это у нас и в 20 веке в конце это началось, магазины, вот это вот, что поесть и так далее, где какие скидки, а как бы там, ну, телевизор, вот и все. Читать иногда даже трудно просто заставить картинку в голове. Отдайте нам какого-нибудь там Копполу или там Никиту Михалкову. Пусть он нам картинку сделает. Ну зачем нам этого Чехова читать? Вот мы послушаем музыку Артемьева. Гениальная музыка Артемьева, гениальные фильмы Никиты Михалкова. Гениальные постановки, экранизации. Но вот глядя на них, сразу хочется бежать и читать оригинал.
Именно. Именно так.
А некоторым и не хочется. Они говорят, вот я кино посмотрел, ну и зачем? Что мне нового даст? А после нашего замечательного фильма с Боярским, Дюма со своими мушкетерами, а там море, чего не вошло в фильм. Да даже в фильм-то не вошел внутренний мир их, тех героев. Мы видим только вот то, что они делают, а что у них внутри, в голове-то происходит. За кадром Капелян нам это не озвучивает, как в «Штирлице».
Общение с книгой, переживания, которые ты переживаешь вместе с автором или же с героем, с каждым героем, ассоциация себя с каким-то из героев, а потом переключение характеров и сами приключения, которые захватывают, это неизбывное сокровище настоящего чтения, именно погружение в хорошую, добротную литературу. И ты переживаешь удивительные события, ты открываешь для себя жизнь, которую ты никогда не знал, о которой ты только слышал или, может быть, не слышал. Ты учишься вместе с героем и находишь новый смысл жизни в постижении всего нового и интересного. Я хочу сказать, что вот эти книги, которые выпускают «Мастера приключений» серия, они дают какой-то, знаете, такой твердый жизненный фундамент. Ты не боишься испытаний, которые тебе подбрасывает жизнь сегодняшняя. Ты видишь, как люди боролись с настоящими проблемами, с невыдуманными, не с искусственным интеллектом, о котором так говорят и которым нас так часто пугают. Это все еще, может быть, предстоит будущим жителям планеты, но не нам, слава богу, а вот те испытания, которые были реальными, враги, которые были настоящими, смерть за каждым углом, и люди как-то находили оптимизм и смысл жизни обретали, и закалялись и духовно, и физически.
Ну, конечно, вообще литература, она, ну, мне вот кажется, я недавно разговаривал и пришел к такой мысли. Ну, мы вместе разговаривали и пришли к мысли, что да, литература, она чем-то похожа на сон. Мы спим, да, и мы видим сны. Мы читаем, и мы как бы себя забываем, да, и у нас что-то в голове происходит. Абсолютно. Но тут я вот буквально, когда ехал к вам на передачу, подумал, но сны-то мы забываем. И не факт, что они что-то в нас оставляют. А вот литература, мы, если это хорошая, мы ее не забываем никогда, и она у нас точно что-то оставляет. Она нас делает либо лучше, либо хуже, в зависимости, в какую сторону мы как бы, что мы читаем. Если мы читаем какую-то дрянную, есть же много всякой нехорошей литературы, которая человека не развивает, а наоборот, к сожалению. Это, конечно, не назвать это словом литература, но тем не менее. Но вот та литература, которая действительно нас развивает, вот эти великие классики, которые учат нас жизни на своих примерах, на ошибках или своих знакомых, ну, вот показав нам, к чему это приведет, чтобы мы так не делали, это же в нас оседает, но это же не наша жизнь. Получается, мы через них учимся многому. И вот если во сне мы можем какие-то кошмары или радостные картинки увидеть, мы тут же можем их и забыть уже. Завтра мы уже не вспомним, что нам там приснилось. А если мы прочитаем Достоевского, там, Тургенева, Мопассана, Дюма, да, мы будем помнить и мушкетеров, и Жоржа Дюруа, и других героев. И можем понимать, что по этому пути нам идти или не идти, куда он приведет, стоит ли.
Это очень важно. Я скажу больше, даже овеществленная вот эта литература, что имеется в виду? Ну, книга, которую ты держишь в руке, она представляет собой, знаете, как бы оторванный кусочек этого мира со всеми заключенными в него героями, перипетиями и прочими, которые ты надежно держишь в руке. Я не представляю себе, например, поехать куда-то вот в путешествие дальше длительностью, скажем, одного часа, дорога в электричке, полтора часа туда, полтора обратно, без книги. Ты окажешься, ну как, наедине с чем? Наедине с нашей действительностью. А здесь у тебя вот этот вот кусок этого волшебного мира, в который ты в любой момент можешь погрузиться.
Да? Перебью, вот задам вам интересный такой вопрос, у меня, который мучает. А у вас был когда-нибудь период в жизни, когда вам не хотелось читать и долго?
Пожалуй, во время ковида, когда температура зашкаливала за 42, это физически было невозможно. Вот и все.
Только, а вот так не было такого периода, вдруг вот вы всю жизнь читаете с детства, да, и вдруг что-то как-то уже устали, все читаете, читаете, может быть, хватит, ну, хотя бы на какой-то период была такая вот, как бы, ну вот, как бы надоело.
Нет, это все равно, что перекрыть кислород.
Вот у меня было буквально чуть-чуть. Не помню, болел я, не болел, наверное, болел, раз такая глупость пришла в голову. И вдруг что-то я как-то так это перестал какое-то время там на книжки смотреть. Но это было буквально дня три, наверное, точно меньше недели, потому что я потом понял, что это как будто это не я.
Это какое-то неизвестное осложнение какое-то... после ковида.
Ну, не знаю. Ну, и потом я с еще большей жадностью, наоборот, как бы чувствую, что ты теряешь себя. Вот у меня такая мысль была, что вот как бы вот, как будто бы вот я вот действительно заснул, будучи не во сне. А потом проснулся, и опять я, и хочется читать. И сейчас, когда я вспоминаю вот этот момент, я про себя думаю, это же надо бывает такое затмение. Какое-то странное.
Не дай бог рецидив испытать. Владимир, а могли бы вы назвать произведения и авторов, которые уже вышли в печать, ну, из серии, скажем так, впервые на русском, которые вам наиболее близки, наиболее ценны для вас?
Ну да, таких книг несколько. Можно подумать, только они не из этой серии, не из «Мастера приключений», пожалуй, сейчас. Потому что в «Мастерах приключений» много таких книг, но... даже впервые на русском, но есть вот особые книги, которые меня как бы просто, я их в процессе познавания, я просто начал сразу резко мечтать это издать на русском, если мне повезет. Вот. Среди таких авторов, которые было открытие, одно, наверное, из главных для меня книг – это биография Дюма, которая называется «Гений жизни». Ее автор – Клод Шоп. Дюмовед номер один, француз, ныне здравствующий.
Объемное произведение.
Гигантское, толстенное. Вот, ну, размером, наверное, с графиню Монсоро. Мощный фолиант. Это еще было во времена Оне. И мы, слава богу, успели купить права. Я уже забыл, у Мазарена или у Фламариона мы права покупали. Ну, Клод Шоп, он там публиковался. Вот права были у издательства французского, парижского. Мы купили эту книгу и наконец-то ее тогда перевели. Это было еще давно. Я уж не помню, в каком-то году было, но самое-то главное, чем эта книжка меня удивила и порадовала.
Она издана?
Она издана. Ну, вот только один раз она была на русском языке, именно у нас. То есть у нас биография до этого Дюма какая была? Великолепные три Дюма Андре Маруа. Там много чего, там все, что надо. Маруа вообще гений, настоящий гений. Он всех этих, и отца, и сына, и отца-отца, он их, вот эти три Дюма, да, он их всех раскрыл и показал великолепно. Клод Шоп немножко другой. Он не настолько литературный, как писатель, потому что Маруа, конечно, мастер слова, и это такой Флобер, Мопассан. Тираж был, я даже не помню, большой-небольшой, но тогда еще тиражи были более-менее, может и три, а может и две, а может и полторы. Нету тиража? Нет. Но тогда у нас, допустим, книжки были по 4 тысячи, по 5 тысяч экземпляров. Вряд ли эту книжку такой тираж дали. Она разошлась, в принципе, быстро. Более того, там был страшный брак заводской, и там одна и та же тетрадка повторилась, и типография потом переделывала эту вручную, переклеивали весь тираж. Да, думаю, тираж был, слава богу, не сильно большой, и они это сделали, и сделали очень хорошо, молодцы. Я тогда чуть не посидел и все такое, но, слава богу, когда все это-таки она вышла, я так порадовался. Вот. Чем эта книжка хороша, в ней очень много очень внутреннего личного Дюма. То есть, в отличие от Маруа, Клод Шоп – это такой, безусловно, адвокат Дюма, безусловно, его лучший друг, но очень искренний, который может похлопать его по плечу, а может и похлопать и по-другому, и сказать, что ж ты делаешь, Александр?
Современник, да, Дюма?
Нет, он ныне здравствующий. Он ныне здравствующий. Он в шутку.
Вы просто так хорошо сказали, что адвокат Дюма.
А он в книге. То есть, он его и плюсы, и минусы показывает. Искренне. У Маруа немножечко это помягче дано, чтобы показать настоящего хорошего человека. А здесь есть и не самые хорошие поступки, как и у каждого человека.
Но Маруа, мне кажется, как-то очень академичный, все эти биографии, да?
Нет, он академичен бесспорно, но это тоже неплохо, потому что он академичен с большой буквы А. Он просто мастер. Он и слова, и формы, и все, что он там дал, это вот, ну, то есть, конечно, первое знакомство я бы всем советовал с Маруа. А уже для вот каких-то нюансов более углубленного, это вот Клод Шоп. Но можно и наоборот, потому что все, что есть у Маруа, многие встретят и у Клода Шопа, естественно. Просто у Шопа очень много писем, у него очень много каких-то вот прямо сопоставлений политических ситуаций. Тут как бы книжка мощная, она, не знаю, на много языков переведена. Более того, Клод Шоп был одно время президентом общества Дюма. Как я понял, ну, он все-таки человек немолодой, он вот совсем недавно передал бразды правления другому человеку, и сейчас он уже не президент. И он продолжает писать, творить, исследовать. А он сам рассказывал, говорит, когда-то пришли ко мне журналисты снимать интервью, и увидели а меня, говорит, дома не было, и огромный портрет Дюма висит на стене. Спрашивают сына, и спрашивают, а ты знаешь, кто это такой? А сын говорит, да знаю, это лучший друг папы. Вот как бы вот этим все сказано.
Этим сказано все, действительно.
Да. Вот это вот одна из тех книг, которые, ну, конечно, я счастлив, что она есть на русском. Теперь, кто любит Дюма, конечно, эту книгу стоит почитать. А еще из того, что меня действительно радует, это такая серия Джордж Макдональд Фрейзер, автор «Записки Флэшмана». Слышали про такое? Это викторианская Англия, показанная с изнанки. Все вот эти заплатки, дырки и, так сказать, пыль в глаза, эполеты с чужого плеча и так далее. То есть это вот то, чего не редко. Я не знаю, есть ли в нашей литературе что-то подобное. Это когда я, вот, например, если бы взяли там какую-нибудь войну 12-го года, да, и показали всю подноготную вот этой военщины, даже величайших героев, генералов, которые могли что-то сделать не так, потому что карьера, лычка дополнительная нужна, здесь мы помолчим, здесь мы пушечное мясо отправим и сделаем вид, что это был героизм. А вообще война, конечно, она много чего вскрывает потом, и героического, и трагического. Вот Джордж Макдональд Фрейзер, английский писатель, его уже, к сожалению, с нами нет, но книги его остались. Он написал огромную серию про эпоху колониальных войн. Англия, царица морей, весь земной шар, так сказать, под себя подмяла. Да? Он придумал такого героя. Не совсем он его придумал. Была такая классическая книжка. Сейчас не помню. Короче говоря, что-то вроде Тома Сойера, английского, да, такой школьный немножко роман, не такой смешной, но там был хулиган, школьник, который мучил других школьников, которого звали Флэшман. У него даже не было имени. Все, кто читал эту английскую книжку, она такая назидательная, говорили, что книжка тяжеловатая, она так все так мораль сплошная. Но вот когда там появляется Флэшман, вот этот негодяй, такой Квакин из Тимура и его команды, вот тогда становится интересно. И вот Джордж Макдональд Фрейзер думает, а почему бы мне этого английского Квакина не послать в армию в самые горячие точки английской викторианской эпохи, когда она вся такая, вся из себя, а он фанат викторианской эпохи, он ее знает от и до, он историк, он мощнейший исследователь эпохи. Но он решил сам с собой, так сказать, вступить в конфронтацию. И роман написан там, 12, невероятно смешно и интересно. Во-первых, там куча юмора, во-вторых, это не герой, а антигерой. Негодяй абсолютный. И он на старости лет, ему 100 лет стукнуло, он понял, что ему терять нечего, и он решил скрыть всю подноготную свою вообще без тормозов. Будет всю правду говорить, как он себя плохо вел, как он все плохо делал, но он только не только про себя, а про всех вообще, про генералов. А он встречался и с королевой Викторией, и с Веллингтоном, со всеми генералами и лордами, сэрами, пэрами того времени. И вот роман построен на вот этих вот. Но он очень живо написан, там столько характеристик. Про Индию там он написал, это просто вот это, ой, восстание сипаев, это просто ужас, это какая-то мини-война и мир, ярко написано. Даже там Флэшман сломался.
И стал, как с натуры, да?
Да, и стал делать хорошо там, где он всегда делал плохо, потому что он, ну, в таком чудовищном, он не мог так поступить с людьми, хотя другие вокруг него могли так поступить. Но это он сам себе как бы изменил, он потом как бы удивлялся, что это на него нашло вдруг добрые дела. Дело в том, что потом журналисты, видя, как здорово это написано, постоянно автора мучили, говорили, ну это же где-то там ваши, да, черты. Он говорит, да вы что, упаси Господь. Это как раз я показываю, каким не должен быть человек. Просто я это показываю так необычно, ну, чтобы все-таки читалось интересно, а не совсем какая-то чернуха это была. Там очень много юмора, и он придумал такой ход, что там он пишет что-то, да, а в конце комментарии автора, как будто бы ему попали в руки дневники вот этого Флэшмана, этого солдата викторианской эпохи, и сам автор с ними не согласен, как редактор. И он в конце комментирует, вот здесь Флэшман ошибался, вот здесь фу, на самом деле было не так, ну это какая-то байка, а Флэшман говорит, что вот реально все вот так было. И он как бы сам собой в такую игру идет, он как мистер Фикс, есть ли у вас план, у меня 3 плана, да какие же, а вот такие-то. И он как бы, получается, он из-за героя придумывает, специально что-то не так делает и в комментариях его поправляет. И все книжки, это невероятный игровой элемент в них.
Но читателю понятна мораль будет?
Конечно, понятно. Ну, это надо быть дураком, чтобы не понять, что плохое – это плохо, а хорошее – это хорошо. Там, конечно, это шито белыми нитками, и сам Флэшман говорит в комментариях, «Я очень плохой человек, не делайте так, ну, простите, это мое прошлое, так сказать, я дитя вот этой среды, папа у меня был, не сильно меня любил и воспитывал, вот что из меня получилось, и вот какие со мной приключения были». Но на самом деле, конечно, ему там постоянно достается, и как его не убили, это он постоянно выходит из огня да в полымя попадает, и, условно говоря, он весь в шишках, в синяках, и весь переломанный, забинтованный, загипсованный, то есть ему достается по полной. полной. Чем автор молодец, он показывает этого героя не каким-то выходящим гордо с поднятым забралом. Нет, он его всего постоянно ему на голову сыпется куча шишек. Его там 100 раз к смерти приговаривали, к пушке привязали, уже должны были разорвать ядром. Просто у него так все интересно перипетий, что просто, ну, читаешь, самое-то главное, конечно, не вот это, что я сказал, а вот дух времени, вот эта атмосфера, и там очень много настоящих реальных фактов, историй, и ссылки даны, из каких мемуаров, из каких дневников вот эта ситуация взята, и поэтому даже можно не обращать внимания на вот эти все его куролесования главного героя, а именно, ты понимаешь, целая палитра событий происходит, суть, там журналисты, какие-то маркетанты, там кого только нет, боксеры там того времени, там, конечно, очень много хороших людей и очень много не очень. И получается такой Вавилон событий, и все это написано очень легко, остроумно и невероятно увлекательно, потому что сразу после каждой книги я бежал в справочнике, в энциклопедии, проверял, а так ли было, что с этим дальше, вот с этим вот персонажем историческим было. И удивлялся, ну, сколько он туда успел, вот в маленький роман, динамики, драйва и событий, так сказать, поместить, что я просто, ну, слов не могу. Ну, я даже, честно скажу, вот я однажды шел с рукописью на работу и врезался в столб, потому что зачитался. Просто бежал, читал, мне было здорово, потом я прихожу, меня еще спрашивают, говорят, ты что такое улыбаешься? Я говорю, да классную книгу читаю. Вот.
И это наш современник, между прочим, Джордж Макдональд Фрейзер, скончался он всего лишь в 2008 году. Записки Флэшмена. Я думаю, что мало кто из наших читателей и слушателей знаком с этой книгой.
Мимо нашего многомиллионного, так сказать, нашего отечества, но...
Планируете в серии, нет?
Ну, хотелось бы, но сейчас в связи со всеми этими событиями выйти опять на правообладателей, но есть кое-какие надежды. Вот, потому что вот он бы в эту серию бы очень здорово бы получился, и разработки очень сильные есть на эту тему. Еще тогда велись, поэтому, ну, просто вот сейчас посмотрим. Дай-то Бог, когда у нас мир настанет, будем надеяться. Потому что книги такого стоят, и я понимаю. Кстати, Джеймс Кэмерон купил права на всю эту серию и собирались с Майклом Фассбендером снимать, но он ее отложил и делает какие-то свои другие проекты. Конечно, вот таким проектам иногда не хватает самого банального – экранизации. То, что сразу всех увлекает, интересует, все сразу бегут. «Мастер и Маргарита» побежали искать Булгакова. «Шерлок Холмс» побежали Конан Дойля покупать. Ну,
к сожалению, нет обратного. Сегодня так работает, да.
Да, сегодня так работает. Да, главная реклама – кино. Кино нет, считай, туши свет. Все, не этот автор. Кто узнал, тот и узнал. Кто успел, тот и съел. А так, как повезет. Некоторым страшно не везет. Причем гениальным, талантливым. Ну вот Джордж Макдональд Фрейзер – это просто, я не знаю… И, кстати говоря, им же Чаплин восхищался. Он его застал. Он им зачитывался. Там много кто его любил, уважал и ценил. И это же вообще... Там вокруг него фан-клубы были. Писатели невероятные. И вот они у нас прошли, эти книжки, но знают о них очень-очень мало. Вот, как выясняется, и вы даже не знаете. Ну, я вас понимаю, когда-то я их не знал, волей судеб я вот вышел на эту серию, еще когда ее не было на русском, зачитался, познакомился с переводчиком, мы с ним подружились и начали делать эту серию, а потом еще коллегу его друга подключили, и вот книжки вышли, но пока не особо о них говорят и знают, ну... Может быть,
но тем приятнее будет их встретить когда-нибудь. Но я не хотел бы сбивать вас с главного.
Да, и последнего, кого я хотел все-таки упомянуть, это лорд Дансейни. Вот хочу вас спросить, слышали когда-нибудь?
Нет.
Это ирландский лорд, барон, по-моему, да, ирландский, это у него псевдоним лорд Дансейни, друг Уильяма Батлера Йейтса. На самом деле, это такой сказочник, автор до толкиновского фэнтези а-ля Сильмариллион, который...
Я сразу открыл в интернете протофэнтези начала 20 века.
Совершенно верно. Но это один из создателей протофэнтези. Вот боги Пеганы у него знаменитые. Его необычный такой витиеватый такой цикл, очень интересный. Но у него столько рассказов отдельных, фантастических, фэнтезийных, философских, смешных. У него, кроме всего прочего, есть замечательный цикл про Джоркинса, это такой выпивоха, который за рюмку виски такие свои похождения в дальних странах рассказывает, и не только в дальних странах, но и на других планетах. То есть, и там не поймешь, где правда, где вымысел, потому что он такой с двойным немножечко как бы дном, или вернее, все время от него ждут какого-то подвоха. То есть никто не знает, правда это или неправда, где-то правда, где-то, скорее всего, это он навыдумывал, но это всегда либо очень остроумно, либо я заставляет задуматься. Серия гигантская, на русский язык так и не переведенная, но мы зато сделали трехтомник Дансени, в которого вошли, по-моему, 11 сборников Дансени, практически, ну, почти что без нескольких, наверное, романов, основные авторские сборники фэнтези.
Я добавлю, что книга издательства «Вече» Лорда Дансени была прекрасно иллюстрирована Сидни Саймом. И в этих трех томах определенным образом расставлены великолепные иллюстрации, которые передают дух этого текста, очень необычного, я повторю. Я думаю, что сейчас уже в продаже невозможно достать, да?
Ну вот наши вечевские издания, трехтомник, не знаю, наверное, может, букинистика и поможет что-то найти, но не знаю, комплект там нет, но сейчас вот наконец-то его заметило издательство «Азбука», да, и они издали, так сказать, некоторую часть того, уже что видно, вошло в трехтомник, и нет, по-моему, там были ли там новые переводы, вот я сейчас точно...
«Время и боги, дочь короля Эйфландии».
Да, это у нас было в трехтомнике, да. У них там, возможно, некоторые альтернативные переводы, но в том плане, что наконец-то его заметило большое замечательное издательство, и это всегда радует, потому что вот, как говорил Брэдбери или кто это из фантастов, «Передай добро по кругу». Вот здорово, когда один издатель, да, что-то издает, а другой потом не зевает и продолжает, а третий подхватывает, и четвертый. Вот так вот и получается классика. А иначе как она будет, классика, если один издал, а остальные молчат? Поэтому ведь люди читают только то, что продается, то, что есть возможность приобрести, чтобы прочитать. Ну, сейчас можно, конечно, в интернете многое скачать, но вы же понимаете, в интернете много чего нет вообще, и, может быть, даже не предвидится. Потому что, например, если брать тех же, вот возвращаясь к мастерам приключений, 19 век, вот эти мастера старой приключенческой литературы, половина даже про них статей нету, про этих писателей.
Я, знаете, как поделюсь своим чувством, когда, вот, скажем, Жюль Верна я собрал в этой серии, я думаю, что это, наверное, уже полный Жюль Верн или еще, что-то еще будет.
Еще пара томов, думаю, ну, то есть не думаю, а не хватает.
Но вот чувство все равно, что наконец автор пришел домой, что у тебя все, и ты уже обладатель вот этого законченного, скажем так, почти творческого, почти, мы добавим слово почти пока, но тем не менее. А когда стоит вот этот одинокий советский 12-томник, ты прекрасно понимаешь, насколько еще тебе далеко до полноты некой. Вот такое вот у коллекционеров чувство, наверное, оно не очень хорошее, но тем не менее присутствует. Мы только-только по верхам что-то вот так примерно поговорили, но я хотел бы задать вот заключительный вопрос. Среди такого множество авторов, которые за эти годы выпустило издательство «Вече», «Мастера приключений», серия. Владимир, как вы оцениваете самого малоизвестного автора? Того, кого сегодня, может быть, трудно найти, о котором трудно услышать. Кто самый редкий автор в вашей серии «Мастера приключений»?
Ну, самых редких там несколько. Из самых-самых редких я назову, пожалуй, двоих. Это Эдмон Абу, книга которого не так давно вышла впервые на русском в полном переводе «Король гор», и впервые на русском вышел роман «Человек со сломанным ухом». Это все в одном томе. Ну, кто слышал такого автора ныне, как Эдмон Абу, и романы «Человек со сломанным ухом» и «Король гор»? А на минуточку, «Король гор» был написан в тот же самый 57-й, по-моему, год, в который Фиваль написал своего знаменитого «Горбуна». И вот как раз в одной из статей французских я прочитал, что в этот же год вышел «Король гор» Эдмона Абу. Фантастический успех, популярность про Грецию и разбойника. да, местного Хаджи Ставроса, невероятно увлекательный и смешной, и грустный, и страшный, и философский роман одновременно. То есть там есть много чего мудрого. Это не просто погони, драки, стычки, шпаги, кони. Там много чего интересного. Вот. В этот год, 57-й, вышел Эдмон Абу. Невероятная популярность «Короля гор». Его сразу проиллюстрировал более сотни иллюстраций Гюстава Доре «Королю гор». Мы их и издали. В этот же год вышел первый роман цикла будущего о рокамболе «Пансон Дютирайля». Назывался этот роман «Таинственное наследство». Сам цикл тогда еще назывался «Драмы Парижа». Тоже феноменальный успех, популярность бешеная, все ждут продолжения. И Фиваль тут же написал своего «Горбуна». И вот я понимаю, каждая статья, когда пишет о ком-то, она пытается сказать, что вот автор, про которого наша статья, на фоне их выиграл, переиграл всех. Но я думаю, они все были дико популярны. Но там в той статье было сказано, что как бы Горбун действительно в том году переиграл и «Короля гор», и первый том о рокамболе. Но что тут скажешь? Вот Эдмон Абу ныне забыт. «Пансон Дютирайль» огонек еще теплится, и я надеюсь, что потихоньку его как не забыли все равно, так и будут помнить всегда. Да. И, значит, это «Король гор» Эдмона Абу том, да? Из редких в «Мастерах приключений». Вряд ли кто-то его сильно заметил и побежал, купив даже, читать, потому что особых отзывов не видно ни в «Лабиринте», ни на «Озоне». Это очень печально, потому что отзывы помогают.
Это наша лень, обычная человеческая лень. Мне, например, «Король гор» напомнил вот, чисто персонаж почему-то профессора Челленджера Артура Конан Дойла. Такой он был, да.
Интересно, а чем же это он вам напомнил?
Ну, внешностью своей невероятной, вот этой силой какой-то такой могучей, энергией, которой он обладал. Хотя он был король разбойников, ему были присущи очень многие хорошие человеческие качества.
Да, но вы только не спойлерите, потому что это не сразу раскрывается. Но, тем не менее, да, у него там много... Просто у Челленджера это практически, ну, только что вот этого его буйность, да, а также он абсолютно положительный герой Челленджера, да, а здесь все-таки это человек с двойным дном. У него есть и хорошее, и плохое. И он, конечно, страшен, опасен, хитер, непредсказуем. То есть с ним не забалуешь. Вот. И второй роман, который мне кажется несправедливо забытый автор, про которого безумно трудно найти много информации, тем более точной, даже годы жизни непонятные до конца, это Жюль Кавен, роман «Осада Монтабана». Это просто, я не знаю. Кто-то вот, кстати, написал интересный отзыв, что-то типа «Дюма отдыхает». Ну, конечно, Дюма не отдыхает, он никогда не отдыхал, он работал 25 часов в сутки, как мы уже говорили про это. Он вставал на час раньше, но, тем не менее, великолепный роман по силе воздействия для меня так же, как «Графиня де Монсоро». У меня у Дюма самый любимый роман «Графиня де Монсоро». Сколько раз я его перечитываю, мороз по коже, слезы на ресницах, потому что это сила невероятная. И вот, ну... Каким-то странным образом меня пронял также роман Жюля Кавена «Осада Монтабана». Это одновременно я его сравниваю с «Графиней де Монсоро», с Шекспиром, хоть «Ромео и Джульетта», хоть «Гамлет», хоть что угодно. Ну, правда, с «Гамлетом» может быть поменьше, но тем не менее. Вообще с Шекспиром по духу. Это вот такой же шекспировский дух у Жюля Кавена, собственно, шекспировский дух и у Дюма, и шекспировский дух у всех романтиков, авторов романа «Плаща и шпаги» 19 века, поэтому если бы Шекспир писал романы, он бы был бы, наверное, отцом этого жанра. Вот по сути, по стилю, по духу, вот по этой мощи, которая вот от него веет, от его любой исторической драмы. Вот, пожалуй, вот эти два автора, Эдмон Абу и Жюль Кавен, это самые малозаметные и самые такие неожиданно очень редкие авторы, которых я очень рад, что они появились теперь на русском языке, потому что если роман Жюля Кавена – это дореволюционный перевод, который дополнили, чуть-чуть подредактировали, поработали с ним основательно и восстановили даже кое-какие лаконы, и он был очень редкий, его достать было непросто. В «Ленинке» некоторых страниц не хватало, его пришлось по разным источникам эти страницы добирать, чтобы потом их восстановить. И кусочек даже пришлось перевести из газеты. Эту публикацию вообще было очень трудно найти, потому что роман-то не под таким названием печатался во Франции. А... Роман «Король гор» и второй роман с ним «Человек со сломанным ухом» – это вообще, можно сказать, впервые на русском. Я уже сейчас точно не помню, но вот у «Короля гор» была, по-моему, какая-то все-таки публикация в газете, но мы ее так и не нашли на русском. И перевод был с нуля, совершенно полный, аутентичный. Переводчик постарался как мог, повторю это имя, Леонид Ильич Мирзон, замечательный переводчик. Он сделал невозможное, потому что это надо обладать чувством юмора, мудростью и музыкой гармонии слова, которое вот он сумел в свой перевод вложить, и получилось очень здорово. До этого были пробы переводить этот роман с другими переводчиками, ну, не получилось. Вот. А у Леонида Ильича получилось. А, кстати, он же переводил «Фею Дюн» и «Железного человека». Он тоже, как и я, полюбил Фиваля. Очень быстро, потому что это тот автор, которого невозможно не полюбить, если ты любишь романтику, приключения, рыцарей, трубадуров, шутов и так далее. Все это есть в романах Поля Фиваля. Заканчивая нашу беседу, да, хочу сказать только одно, что жалко, что не сразу получается пояснить, как эта серия будет выстраиваться дальше, потому что приходит очень много новых интересных авторов, и чтобы она была более разнообразная, приходится каких-то авторов отодвигать. Иногда нам это ставят в упрек, говоря, что мы ждем собрания сочинения Жюль Верна. Вот все, бросьте все и делайте одного Жюль Верна. Другие говорят, мы ждем только Хаггарда. Или вот Хаггарда...
Но вы понемножку удовлетворяете желанию всех по одной книжечке.
Ну, пытаемся. Вот скоро и Хаггард выйдет, еще один томик. Другое дело, что удивлять Хаггардом мы сейчас уже не сможем по той причине, что мы, ну, как я уже, по-моему, говорил, сознательно делали Хаггарда, чтобы закрыть все лакуны на русском. Теперь они, благодаря серии «Мастера приключений», закрыты. Теперь Хаггард во всем объеме своего художественного творчества, я повторяю, касается это романов и, по сути, рассказов, переведен на русский. Теперь только осталось добирать то, что еще у нас не вышло, а у кого-то других издательств выходило уже из романов Хаггарда. Поэтому сильно-то не удивишь, но понимаю, люди хотят комплекты, мы будем стараться.
Владимир Матющенко был сегодня моим собеседником, но я не хотел бы закончить на этой ноте, а дать немножечко ощущения новой книги «Феи Дюн», Поля Фиваля, о котором мы сегодня так много и... Я считаю, заслуженно, восторженно говорили, потому что это великий все-таки мастер слова, и не только слова, но и литературного слова, что больше, чем просто литература. Это целый мир, мир впечатлений, мир мыслей и мир того доброго и великого, что каждый автор передает читателю сегодня. Вы сказали, приходят новые авторы, но приходят новые старые авторы. Это те люди, которые сегодня... Не с нами, но благодаря их творениям мы соприкасаемся с их эпохой. Я бы хотел дать маленький фрагмент из романа «Феи Дюн». Это первая часть, и глава называется «Рождество Иоанна Предтечи».
Фиваль, его можно делать... Очень жаль, что нет фильмов. Кроме «Горбуна», «Черных одежд» и «Белого волка», по-моему, больше у Фиваля ничего и не экранизировано. А кто видел... Два последних романа, которых я назвал. Поэтому это здорово, Николай, что вы прониклись Фивалем и своим замечательным голосом и вкусом художественным оформляете его тексты. Будем надеяться, что потихоньку читатели заметят этого чудесного автора. Как сказано у него в одном романе, «Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi». Если ты не придешь к Лагардеру, Лагардер придет к тебе. Ну, там сказано по другому поводу, когда он в конце первой части пометил одного человека в маске, негодяя, которого нужно было обязательно найти, он весь роман его ищет. Но, понятно, это все парафраз знаменитой истории про Магомета, да, но, по сути, Фиваль – это вот тот автор, с которым, если ты вчитаешься, невозможно его разлюбить. Он прекрасен.
«Мастера приключений», Поль Фиваль, «Фея Дюн» – это одна из последних книг, но я думаю, что те читатели, которые обратят внимание на серию, они приобретут и все остальные. Владимир Матющенко был сегодня с нами в эфире. Спасибо.
Спасибо, Николай. Спасибо, дорогие радиослушатели. Как всегда, прощаюсь с вами. И пожелаю вам только одно – почитайте книги как отца с матерью.